Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Апостол». Во второй половине мы предложим вашему вниманию беседу со священником Владимиром Соколовым о крещенской воде.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, в эфире программа «Апостол». В этой программе протоиерей Георгий Климов толкует, а я буду читать послание Коринфянам святого апостола Павла. Сегодня мы будем читать второе послание Коринфянам, главу 10. «Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествию моем не прибегать той твердой смелости, которую думаю потребить против некоторых помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими неспровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, пленяем всякое помышление в послушании Христу. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. На личность ли смотрите? Кто верен в себе, что он Христов, тот сам по себе судит, что как он Христов, так и мы Христовы. Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями. Так вот, некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Такой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на деле лично». Вот здесь мы прервемся, правда, да. Послание маленькое и цельное, но все же для того, чтобы извлечь полностью все смыслы, будем делить на такие небольшие отрывки, на два в данном случае. Итак, батюшка, вот апостол начинает со следующего. «Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждая вас кротостью и снисхождением Христовым». Ну вот что тут имеет в виду, когда говорит «между вами скромен, а заочно против вас отважен»?
Но мы помним, например, по первому посланию апостола Павла, что он там об этом же очень четко дает понять коринфянам. И, помните, заканчивает послание, предлагая прийти на выбор им. Или со словом любви, или с жезлом, который сокрушает сосуды скудельничные. На самом деле, можно полагать, что апостол Павел прекрасно знал вот ситуацию внутреннего мира в Коринфской церкви. Он представлял прекрасно, что на том основании, которое он создал, и создана Коринфская церковь, вошло очень много лжеучителей туда, которые, ну, на все готовые, как говорится, любят приходить и обирать людские души. И, естественно, эти лжеучителя очень вели серьезную подрывную работу против апостола Павла. И когда речь должна была идти о том, кто такой апостол Павел, конечно, там, наверное, компромата было хоть отбавляй. Говорилось о том, что вот он такой скромный, он такой ничтожный даже в каком-то смысле. У него свои интересы тут между вами. То, что он вам в письмах пишет, он строгий, там, может кого-то наказать, это все шутки. Шутки, он на самом деле не такой, он ничего не может на самом деле. А апостол Павел хочет сказать, что поскольку он за собой это знает, что Бог ему дал власть, и очень большую власть, и недуги исцелять, и бесов изгонять, и чудеса творить. Апостол Павел знает, например, что даже те платки, которыми он припоясывался, по книге Деяний мы это читаем, люди, дотрагивающиеся до платков, когда они были не на апостоле Павле, они получали исцеление. То есть Бог может не посрамить апостола Павла. И вот он этот момент очень четко проговаривает. Зачем это надо сделать апостолу Павлу? Вот вопрос. Мне кажется, что ответ здесь может быть дан вот какой. Коринфские христиане, они привыкли смотреть на лицо своего учителя. То есть им обязательно в силу их гордости нужен был авторитет какой-то определенный. Но часто и в нашей жизни вот такой церковно-приходской бывает так. Допустим, человек, который мало разбирается вообще в христианстве, в учении о спасении, который только приходит в церковь, ведь он тоже наведывает, узнает, какому бы духовнику, как он говорит, посильней пойти мне. Многие гордецы, вот они сразу, моментально им нужно к старцу, во что бы то ни стало попасть. То есть, и если человек узнает, что вот этот, допустим, священник, он молитвенник, он постник, он совершает чудеса, он много чего делает, то он идет с удовольствием к нему. За апостолом Павлом этого вроде как бы ничего и не значилось. И поэтому он понимает, что если сейчас лжеучителя начнут действовать по-серьезному, то есть выставлять такие козыри, которые действуют, ну, можно сказать, сразу вот сшибают человеку разум и заставляют тебя, этого человека, уважать. Ну, что могли говорить лжеучителя, которые приходили с Иерусалима? Да мы собеседники самих апостолов первоверховных. Там, допустим, Петра, Иоанна, Иакова. Если вот так получается. А кто такой апостол Павел? Апостол Павел здесь начинает подводить вот базу под то, что он сейчас тоже готов кое-что о себе сказать такое, за что его коринфские христиане будут уважать, но он об этом не говорил. А еще один момент, мне кажется, тоже достаточно важный. Вот он открывается во втором стихе. «Прошу, чтобы мне не по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти». Здесь вот мне вспоминается, например, евангельская притча Христа, притча о пшенице и плевелах. Там суть этой притчи мы сейчас не будем пересказывать, но заканчивается-то она, помните, какими словами, что «оставьте расти то и другое до суда». Когда придет страшный суд, ну, тогда будет проведен разбор. А сейчас, до поры до времени, дергая плевелы, можно так и выдернуть пшеницу. То есть вот здесь апостол Павел еще очень такой момент обозначает, тоже достаточно важный для себя психологически. Он не может просто наехать серьезным образом, с обличениями, со всей силой и твердостью на коринфских христиан, потому что, может быть, нападая на, как ему покажется апостолу Павлу, на человека, который должен быть подвергнут обличению, он немножечко повредит нормально духовного человека. Поэтому вот здесь апостол выбирает именно такой метод, метод любви, метод такого ровного, спокойного общения. А дальше и говорит, по сути дела, объясняя, почему он действует именно так, по кротости, с любовью. Дальше это слова, по сути дела, о том, ну что ли, разуме Христовом, который имеет всякий апостол. И это слова очень тоже важные, поскольку иметь ум Христов, это тоже выражение апостола Павла, это, наверное, самая главная задача, ну, не только там апостола или епископа или священника, вообще всякого верующего человека, иметь ум Христов. А что, в чем заключается этот ум Христов? Вот он говорит, пленяем всякое помышление в послушании Христу, готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Ну, сам по себе разум Христов, конечно, это разум, который направлен исключительно на то, чтобы человека к спасению привести. И у апостола Павла нет корыстных целей. Он хочет привести этих людей к спасению. Каким образом это можно привести? Ну, конечно, с любовью, с нежностью, как говорит апостол Павел часто в других посланиях, действуя с людьми. Потому что строгое обличение, оно не всегда дает пользы. Оно часто человека калечит духовно, оно отвергает его.
Человек просто может обозлиться, да. Чувствовать это как насилие по отношению к нему. Насилие рождает агрессию.
Совершенно верно.
Ничего доброго
потому что мы видим, что коринфяне, они достаточно гордые люди. А с гордым человеком обычно как заговаривают, что почему-то привлечь? Его гладят по головке, дают конфетку. В общем-то, хвалят его, конечно. И апостол Павел это прекрасно понимает, что здесь по-другому не поступить. И вот этот, допустим, шестой стих. «Готовы наказать всякое непослушание». Когда ваше послушание исполнится, тоже, ну, абракадабра у нас.
Да, правда, что да, да, такое? Хотел вас спросить, что
но
это такое.
Но мне-то кажется, здесь вот как раз в том контексте, о котором я говорил про притчу о пшенице и плевелах, апостол Павел готов наказать непослушных, непослушных его слову. Но он может это сделать только после того, когда проявится, что все остальные послушались апостола Павла, приняли то учение, которое он принес. А тут самое главное дальше нам понять, а какое учение проповедует он явно что-то противопоставляет тем, которые вот пытаются пленить в ложное мудрование коринфских христиан. Ответ, опять же, у всех толкователей, по сути дела, один на этот счет. Что лжеучителя, пришедшие, возможно, из Иерусалима, так называемые иудействующие, они опять всячески пытаются вот внедрить в сознание верующих людей, стоящих, можно сказать, вот в этой свободе во Христе, в свободе от чего бы то ни было, только пленяя себя Христу, пытаются внедрить вот в их сознание учение о необходимости исполнения дел закона, вот этого обряда, который исполняли иудействующие. Постоянно, наверное, апеллируя на что? Ну, на то, что вот они Бога избранные нации, никто этого не отменял. Они находятся ближе ко Христу, чем все остальные. Они избранники Христовы, поскольку сам Христос сказал, что я пришел закон не нарушить, но исполнить. Ни одна черта от закона не придет до тех пор, пока не исполнится все. И вот как бы наседая на этом, они ловят свои сети людей. Апостол Павел против этого восстает и хочет сказать так: вы или их слушаетесь, или меня, послушание имейте мне. Я вам несу спасительное учение. То, что несут они, но апостол Павел чуть попозже скажет.
Вот он и говорит: на личность ли смотрите? Да. Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христов.
Ну да. Совершенно верно. Вот, хотя тоже, говорю совершенно верно, слова тоже не очень-то и понятные. Если уверен в себе, что он Христов, по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы. Это как?
Вот как?
Вот на самом деле о чем здесь? А мне кажется, что здесь можно рассуждать каким образом. Если ты Христов, а что это значит, что ты Христов? То есть ты готов исполнять его волю. Благую и совершенную, и самое главное, святую. Если ты действительно это в себе имеешь, то ты имеешь в себе, ну, можно это обозначить, скажем так, начатки святости. Начатки святости, которые, ну что ли, базируются на страхе Божьем. Страх Божий не дает проповеднику солгать, соврать, научить не тому, чему учит Христов. Если ты Христов и сам в себе чувствуешь, что ты никого не обманешь, даже, может быть, вопреки, во вред своему здоровью, каким-то материальным там, достаткам, комфорту жизни, ты все равно будешь проповедовать то, что говорит Христос, тебе от этого будет плохо, но зато ближний будет спасаться. То тогда принимай, что и апостол Павел готов на это идти. Почему он должен быть обманщиком? А апостол Павел говорит, он потом-то показывает как раз, насколько он Христов. Потому что вот те бедствия, проблемы, неурядицы, ошеломляющие какие-то совершенно страшные трагедии, которые с ним случаются, ради чего он все это терпит? Если он в коринфской общине проповедует несколько лет, не беря ни копейки вообще ни с кого.
Так это значит, там дальше очень Христово. Интересно.
Ну, конечно.
Это будет разъяснить.
Это значит, что он ставите. Тоже Христов. Так и суди тогда, что и он тем более Христов.
«Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы да. в стыде».
Да, совершенно верно. То есть вот ему-то есть как раз чем похвалиться, в отличие от тех лженапыщенных, ложных учителей, которым хвалиться-то нечего. Вот он Коринфскую церковь создал, апостол Павел. Он их всех родил во Христе. Я снова в муках рождения. Представляете, он муки претерпевал, чтобы их всех родить. Это непросто. И когда на церковь создана, и когда на них уже излиты дары благодати Духа Святаго, апостол Павел отходит, ну, в силу вот этих обстоятельств, которые вынуждают его, выталкивают его из Коринфа. Приходят лжеучителя на все готовое. Понимаете, они действуют, они распространяются, как раковая опухоль вообще. Постоянно порабощая под себя, сминая под себя все, что есть на их пути. А чем им хвалиться-то можно? Они могут сказать только одно. То, что они пришли из Иерусалима, и они знают апостолов Петра, Иакова, Иоанна, еще раз скажем так, как бы столпов иерусалимских. Но ведь это часто и в жизни нашей церковной современной происходит так. Когда человеку нечего сказать, ну, абсолютно, о себе самом, что он что-то сделал для церкви серьезное, он чаще всего начинает говорить: вы знаете, а я общался с такими-то старцами. А кто с ними не общался, извините? А вот мне старец сказал, а кому старец что-то не сказал? А это, знаете, на людей это таких околоцерковных как действует? Да, о. С самим старцем он, это же как серьезно.
Да
и поэтому доверяется человек. и попадает в такую лужу потом духовную, в жижу, что мало не покажется никому.
Я это сам ощутил. Причем, знаете как, это даже не просто свидетельствует о каких-то простаках, простецах.
Конечно.
Это даже на вполне интеллектуально очень продвинутых людей. Вот на одной очень важной международной конференции мы в кругу христиан, правда, все доктора наук, все профессоры завкафедры и так далее. И вот один... очень известный тоже ученый, говорит, а вы знаете, я был у старца Силуана, и мы с ним говорили. Вот, и тут, боже, каким он сразу покрылся.
Все, все, правильно.
А я-то подумал, боже, боже, а я-то тоже был. Я-то тоже видел, а мне в голову чего-то не пришло. Я не хочу сказать, что я такой скромный. Нет, конечно же. Ну, да. Но вместе с тем, сейчас я думаю, почему бы не сказать про это, но вместе с тем, он это использовал как такую важнейшую, конечно, карту, да, которой можно крыть любые возражения. Я был, я видел, я с ним общался.
Совершенно,
да,
верно. Это очень опасный момент. И вот апостол Павел говорит, что я могу такое сказать, что стыдно не будет. И даже более того, он на самом деле, наверное, когда он все это скажет им, ну, они его вознесут. Конечно, они его примут, потому что он себе дальше такое, вот, допустим, в 11 главе говорит, что это действительно не может не восхитить, а в 12 тем более. Вообще не может человек остаться спокойным, равнодушным. Он говорит, по сути дела, там, ну, забегая вперед, о торжестве православия. Вот что это такое.
Но это мы...
Это, конечно.
Припасем к завтрашнему нашему чтению, к завтрашнему нашей беседе, да, по 11 главе.
Но это сам контекст, он уже здесь начинается. Потому что традиционно, по объяснению толкователей, вот эти главы, которые сейчас мы начали читать, вот с 10 главы по 12, это есть, по сути дела, апология апостольства апостола Павла. Это очень важный момент. Уникальный, можно сказать, в корпусе Павловых посланий.
Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями. Как некто говорит, в посланиях он строки силен, а в личном присутствии слаб и речь его незначительна. Такой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы мы и на деле лично, ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, который назначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей с избытком увеличить вас удел наш. Так, чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. Хвалящийся, хвались о Господе. Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь.
Ну да.
Вы сказали, батюшка, что это только начало, что же будет дальше, потому что здесь уже сказаны очень важные установочные вещи, по-моему. И вот давайте начнем буквально с 10 стиха. «Как некто говорит, в посланиях он строг и силен, в личном присутствии слаб и речь его незначительна». Что имеется в виду? В том, что в посланиях более-менее складно сказано было. Вот как говорят об апостоле свидетели. Он действительно был, как Моисей Гугнив, или там, не мог высказать нормально, произвел впечатление какое-то такое не очень яркое. Почему он так себе говорит?
Ну, предание церковное, оно действительно утверждает, что внешним видом апостол Павел бы похвалиться не мог, конечно. Я не знаю, насколько здесь можно апеллировать к апокрифам древнейшим, которые описывают внешность, наружность апостола Павла. Там, конечно, наверное, все гипертрофировано. Вот, маленький, небольшой, лысый, брови срослись и так далее. Не знаю, насколько это так, но все-таки мне кажется, здесь может быть и другой акцент. Вот уже я пытался его обозначить, что те лжеучителя, вот здесь, так как некто, видите, допустим, в синодальном переводе, слово «некто» вставлено, оно как бы, оно идет курсивчиком, то есть его нет. Но апостол Павел конкретно знает, кто о нем в Коринфской общине распускает такие слухи. Слухи какие? Коринфяне говорят, вот этому лжеучителю, смотри, апостол Павел написал нам такое, что если мы его не послушаемся, мы не исполним то, что он нам предписывает исполнить, он придет и нас очень сильно накажет. Ну, в плане, конечно, того, что может лишить спасения даже за те грехи, которые они совершают. А этот некто ему говорит, да что вы, бросьте, ребят, апостол Павел, он просто вот устрашает вас своими письмами. Он такое пишет страшное, чтобы вас застращать. На самом деле он слабак. И вы вспомните, как он с вами общается. Очень кротко, очень нежно. Почему? Вы думаете, потому что он вас любит? Да не любит он вас. Просто у него, как говорится, на большее не хватает силы, запала. И апостол Павел говорит, что вот такой пусть знает, что каковы мы на словах, такие в посланиях. Апостол Павел знает, что за ним стоит Господь. Что Господь не посрамит его никогда. В очень важные моменты Господь заступался за апостола Павла. И апостол Павел хочет вот этот момент очень, ну, как бы внятно донести. Донести для чего? Для того, чтобы вот уже сознание этих верующих коринфян начинало отвращаться от этих лжеучителей, которые постоянно подрывают авторитет апостола Павла. А дальше он говорит, мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Здесь апостол, ну это тоже, наверное, она и текстуально непростая мысль, тут и с переводом, насколько я знаю, тоже не все в порядке, но если пытаться понять, мне кажется, эту мысль, то можно ее выставить каким образом. То, что для апостола Павла всегда сравнить себя с кем-то было, это было последним делом. Потому что, ну, в одном из посланий, помните, как он говорит, «Если б я людям угождал, я бы не был бы рабом Христов». И он говорит, что я для себя не имею вообще в мире ничего, как критерий истины, кроме креста Христова. Вот только по нему я живу, по нему сопоставляю свои действия. То есть это совесть апостола Павла. Она ему говорит, правильно он поступает или неправильно. Вот в отличие от тех, кто работает уже в коринфской общине, подрывную деятельность ведет, они постоянно надмеваются, глядя, что ли, или самоуслаждаясь своими особами, потому что они великие, они знатные, они друзья первоверховных апостолов, им есть чем хвалиться, как бы. И вот от такого, ну что ли, постоянного смотрения себя в зеркало, эти люди приходят все в большую степень напыщенности о себе. А рано или поздно этот воздушный замок разбивается. И апостол Павел здесь очень хорошо говорит, что «а мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, который назначил нам Бог». Вот здесь это самое надежное как бы сравнение. Но в этих словах звучит еще одно, ну, как мне кажется, очень важное свидетельство того, кем апостол Павел коринфскую общину воспринимает. Это для него его удел, Богом данный. Видите, назначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть до вас. Это удел его. Вот у Божьей Матери удел Афон. У апостола Павла, представьте, Коринф. Но это его дом родной, это его родные дети, родные люди. Как же он может их бросить? И не заступаться за них, и не защищать их вот от этих страшных таких прелестей, которые вошли в эту общину. То есть это, можно сказать, кровные интересы апостола Павла.
И действительно удивительно, вот это знание ясное и точное знание, духовное знание даже от географических границ.
Да.
Меня всегда вот это поражало у духовных людей, точное понимание меры, которые им дал Господь в их служении, характер служения.
Да.
Вот все, это не мое, это я не буду. Это я точно знаю, что вот здесь я должен трудиться. Вот сюда меня послал Господь. Вот такая уверенность, она, знаете, трепет да. даже, трепет вызывает.
Ну,
потому что человек, ты чувствуешь, что человек действительно знает, о чем он говорит.
Да.
Ибо не напрягаем себя, как не достигшие вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся, что возрастание веры вашей с избытком увеличит в вас удел наш.
Вот по поводу «напрягаем себя» тоже, наверное, не очень удачный перевод, но смысл этого слова, насколько я помню, вот в греческом языке «стоящий», он обозначает достижение чего-либо, приобретение через достижение чего-либо. И, по всей вероятности, опять же, скажем так, лжеучителя коринфянам проповедуя и пытаясь апостола Павла опорочить, говорят, что вот он такие письма строгие пишет, с целью одной – поработить вас себе, приобрести вас, чтобы вы встали под его духовную власть, под его владычество. И потом он с вами такое страшное может сделать, что…
Боже, а что же он такое-то говорит? Вот в чем строгость-то, собственно? Вот мы с вами трактуем, читаем, мы видим просто большую ясность мысли.
Ну, строгость-то она-то и проявлялась уже, между прочим. В первом послании, помните, за вот этого человека, который пошел на грех кровосмешения… Он его предает.
А имеется в виду дисциплинарное наказание.
В объятия сатаны, да. В объятия сатаны. То есть это же, по всей вероятности, они созерцают этот момент. Представьте, апостола Павла с ними нет. Они, ну, условно выражаясь, читают это послание и, прочитав, тут же замечают, что с этим человеком что-то страшное случилось. А апостол Павел в этом же месте практически и говорит, что я с вами духом всегда. То есть это не просто как-то так символически, вы обо мне помните, нет. А я вот, вы сейчас сидите, читаете письмо, я в Духе Святом с вами нахожусь. А мы можем смело утверждать, что это именно так. Потому что мы читаем сейчас с вами не просто слова апостола Павла, человека Павла, правда ведь? Мы говорим, это Слово Божие, это Слово живого Бога. То есть апостол Павел соработник, он соредактор Богу Духу Святому. И то, что он пишет, это просто есть выражение того, что Бог Дух Святой хочет сказать. Так вот, апостол Павел здесь в данном случае говорит, что мы себя не напрягаем, как не достигшие вас, потому что вы наш удел. Мною основана Церковь Христова. Кого мне достигать? Это опять вот посрамление тех лжеучителей, которые все пытаются перевернуть в плане обличения апостола Павла.
Хвалящийся, хвались о Господе. Ну, просто заповедь нам.
Да.
Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь.
Эта заповедь очень важная. Очень важная, потому что в продолжении этой заповеди мы найдем удивительные слова самого Христа. Христос однажды скажет своим ученикам, что бы вы ни сделали, говорите всегда, мы рабы неключимые, и то, что должны были сотворить, сотворили. То есть, по сути дела, часто оказывается, то есть нам кажется, что мы сделали такое великое дело, но за которое, ну, по крайней мере, хоть как-то косвенно нам кто-то должен сказать спасибо. А Господь говорит, вот сделал такое великое дело, будь уверен, что ты раб неключимый, то есть ни к чему не годный. Если оно получилось, сила Божия сделала за тебя, но не для тебя, а для того, чтобы другие спасались. Поэтому ты смело говори, то, что должны были сделать, мы сделали. Должны. А за что хвалить, если ты в долгу был перед этим делом? Но в данном-то случае и другой момент очень важный, евангельский, здесь, как мне кажется, апостол Павел имеет в виду. Христос заповедует всяческую добродетель творить в тайне и говорит, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. То есть похвала любая за какое бы то ни было дело на земле ради спасения ближних тобою совершимое, может быть только одна, своим сердцем. Ты вдруг ощутишь реальность бытия благости Божией и присутствие в твоем сердце именно как реальность, осязательная реальность Царства Божьего. Вот если это в сердце твоем откликается, это тебя Господь гладит по головке. Если этого нет, ну, значит, ты сделал, жди награды, но от Господа только.
Батюшка, вы просто ответили мне на мой вопрос на самом-то деле. Спаси Господи вас, и, конечно же, хочется, чтобы вот так Господь и нас помиловал. Хоть чуть-чуть, чтобы мы получили вот той благодати Божией. Слава Богу за все.
Да.
Слава Богу, слава за Богу, то, что Он дает нам потрудиться и вот так, и потолковать, да, самим почитать и усладиться, да, этим чтением.
Где мы бы еще почитали с вами послание апостола Павла? Ну, где бы?
Слава Богу за все.
Да.
Итак,
вот
дорогие,
сейчас вы хвалитесь Богом по заповеди апостола Павла.
Научился, все-таки вразумился, как Коринфян эти. Хвалящийся, хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. Храни Господь вас, отец.
Спасибо, Господи.
Георгий, сегодня мы читали 10 главу 2 послания к Коринфянам святого апостола Павла.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В студии радио «Радонеж» редактор Илья Сергеев и мой гость, священник Владимир Соколов. Недавно мы праздновали великий 20-й праздник, который называется «Богоявление», или еще есть у него второе название «Крещение Господне». И мы с отцом Владимиром встретились, чтобы порассуждать о смысле и значении этого праздника и, прежде всего, конечно, о том, что такое «святая вода», которая освящается накануне и в сам день праздника чином великого освящения. У греков она называется «Великая Агиасма». Все мы придаем ей большое значение. Многие из нас запасаются на целый год не одним литром этой воды. Отец Владимир, что это за святыня?
Все, что мы называем святым, именуем святым, но оно в той или иной мере является этим. Но, знаете, тут вокруг этой воды очень много различных суеверий. Вот мы должны понять, почему Писание называет эти воды скачущими в жизнь вечную. Ведь речь идет о водах крещения. А крещение, оно открывает в человеке новую жизнь, жизнь нового человека. Святыня, она именно поэтому, а не потому, что там мы ее освящаем. Вот. Хотя и через человека эта вода освящается, и через человека же она и оскверняется, вода. Я имею в виду не эта вода, освященная, а вообще вода. Человек, его жизнь, если она проходит через такое благоговейное отношение ко всему живому, и прежде всего в любви к Богу и человеку, потому что это исполнение двух заповедей, то тогда жизнь его освещается все время, она освещается, оно, это освещение восполняется. Человек, и это следует из Писания, вот в книге Левит, во второй главе, Бог беседует с Моисеем, и Бог говорит о том, что человек, творя грех, он Моисею это говорит, что пусть мой народ не грешит. Вот что, и просто я как бы не то, что говорит Бог, а я излагаю смысл того, что говорит Бог, что грех оскверняет все, в том числе и землю тоже, и что земля протестует против греховного человека. Поэтому человек или освящает, если он приобретает качество этого нового человека, или оскверняет, в том числе и землю, и воду. И поэтому освященная вода, она оскверняется всем человечеством. И поэтому наше такое периодическое, это не воспоминание, а периодическое ее освящение, это восстановление этого баланса. И почему это освящение, оно фактически происходит вне времени, ведь вообще церковь живет вне времени. Любой праздник – это не воспоминание о празднике, а это присутствие на нем. Мы все присутствуем при том, что Христос крестится, и все воды освящаются. И вот эти воды Иордана, они бегут в жизнь вечную, они и нас ведут в эту жизнь вечную. Мы, входя в этот поток, входим в иорданские воды. Мы присутствуем при том же самом событии. Мы восстанавливаем то освящение, которое было тогда, потому что человек своей жизнью, к сожалению, оскверняет все. То есть мы восстанавливаем то, что было тогда, потому что мы присутствуем тогда. И тогда присутствие, оно тоже было вне времени, оно вневременно было. Потому что церковь вообще, она существует вроде как во времени, но она и над временем существует, она вневременна. И в этом все дело. Это, может быть, трудно нам понять, потому что мы всегда ставим какую-то альтернативу. Мы всегда говорим, ну как вот, это так или это не так. Вот. Или осветил воду, или уж не осветил ее. А если уж осветил, то, значит, осветил на все времена, да. И можно и так ответить на этот вопрос, да, осветил на все времена. Но мы живем во времени, и во времени развиваемся, и, к сожалению, развиваемся осложненно очень, потому что мы падшие люди. А вот наше падшее естество, оно и нас самих отравляет, и отравляет все окружающее. Поэтому мы, можно сказать, находясь во времени, находимся в такой изоляции от благого космоса, от космоса освященного. Нас просто тем самым и нас оберегают, и космос оберегают от нашего такого отравляющего воздействия на него. Ну, и вот все наши такие повторы, но это, я говорю, опять не повторы, я говорю, мы просто, наше мышление таково, что мы не можем себе представить, что одновременно может происходить и то, и другое. Мы приучены к некому альтернативному мышлению и диалектическому противопоставлению. Вот, а мыслить надо немножко, во-первых, в другом масштабе и в масштабе вечности прежде всего. Тогда будет понятно, что это означает, это великое освящение, в чем его величие. Если оно происходит, ну, вот как бы ежедневно, да, оно происходит, то, ну, какое же оно великое? Ну, оно обыденное, мы можем сказать так. Нет, мы восстанавливаем это величие однажды, которое посетило нас. Ведь Христос вошел в воды Иордана для того, чтобы креститься, но человек, который является совершенным, а Христос был совершенным, он способен преобразить и изменить не только самого себя, но и все окружающее. Почему святые отцы говорят: «Стяжи мир внутри себя, и ты будешь знать, как этот мир наладить и с другими людьми, и наладить вообще со всем окружающим миром». В этом все дело-то. И изнутрь, из сердца человеческого исходят и злые помыслы, но там же и Царствие Божие. И поэтому, если Царствие Божие это зародилось в нас, а как оно зародилось в нас? Оно может только единственным способом, когда в нас зарождается этот новый человек, о котором говорит апостол Павел. Раз он зарождается, то значит этот новый человек уже соработничает с Богом, ибо к этому он призван. Соработничая с Богом, он может и освящать все окружающее.
19 января в храмах освятили воду, освятили ее на источниках, на реках, на озерах, в морях. До какого числа мы можем черпать воду из источников и знать, что она является великой агиасмой?
Считают, что до отдания праздника, да, но на самом деле это не совсем так. Почему? Потому, вот по той самой причине, по которой я объяснил, что она одновременно и освященной остается в дальнейшем, но и оскверненной ввиду нашего греха, потому что Христос не имеет греха, и поэтому воды освящаются, но мы оскверняем. Оскверняя все окружающее, мы оскверняем и воду. Вот в этом, ну, в таком вот диалектическом, я не люблю этого слова, но тем не менее, в таком диалектическом противоречии и в таком диалектическом представлении об этом мы и должны понимать это. Иначе мы впадем или в такое идолопоклонство, вот, или впадем в отвержение вообще воды как некого материального освященного и святого объекта. А вот истина, она не то что посередине, а истина, она вне времени. Она вневременна по своей сущности. И вот только вневременность дает нам, во-первых, причастие к ней, причастность к ней, ну и возрастание в ней. В этом великое чудо церкви, да и великое чудо жизни. Потому что если бы мы жили бы только в этом осквернении, то, ну, уже и мир бы погиб, и мы бы погибли. Христос – Спаситель. Почему мы называем Его Спасителем? Потому что Он – первенец из мертвых. Он возродил, Он родил этого нового человека. Он показал, кто же такой человек должен быть в своем назначении и в подлинном смысле, кто он такой.
Отец Владимир, значит ли это, что если человек будет относиться к любой воде как к великой святыне, для него она будет всегда святой?
Ну, вообще, я скажу так, что тут опять вот мы так и вопросы ставим, и так их и решаем. Или будет, или не будет. Я говорю, она будет тогда святой, когда мы приобретем святость. Это принадлежность будущего века, это принадлежность нового человека и нового понимания человека, да и, собственно, и нового космоса, если хотите.
Это то, о чем говорит Евангелие: чистому все чисто.
Да, но вот сама чистота, как мы ее измеряем, эту чистоту? Вот, чем мы ее измеряем, каким прибором мы ее измеряем? Ведь, собственно, говорится о том, что не меру дает Бог Духа, не меру. Если Он дает, то опять как это измеришь? Если не дает, то опять как мы измерим то, что не дается, или то, что мы имеем в качестве осквернения? Это есть некая тайна самого человека, тайна его причастности к подлинной жизни, к истине и подлинной жизни. Потому что Христос есть путь и истина, и жизнь. Это причастность ко Христу, ничего другого. Но эту причастность мы не можем как-то фиксировать каким-то актом. Мы не можем ее фиксировать. Мы только по плодам уже узнаем. По плодам. То есть сама причастность, она в зрелости. Об этом все Евангелие. Оно о зрелости, о плодоношении. Вы помните, как смоковница засохла, да? Она же есть образ. Хотя и было не время плодов. Не время было плодов. Но, значит, мы должны быть готовы к этому плодоношению. Мы должны быть готовы принять эту небесную влагу. Она и есть влагодать или благодать, которую мы принимаем в себя. И этой благодатью мы и врачуемся, этой благодатью мы меняемся. И через эту благодать мы и соработничаем с Богом. Иначе как мы можем соработничать в своем падшем состоянии? Ну, никак. Сколько бы мы ни напрягали себя, сколько мы там не медитировали на пупок, или не качали бы свои мышцы, или не занимались бы какой-то там такой техникой медитирования, эти усилия бесполезны. Почему бесполезны? Потому что это самонадеянность. Только с Богом мы меняемся, только через Бога мы спасаемся.
В молитве на принятие святой воды и просфора есть такие слова: «Да будет мне вода сия святая в оставлении грехов». Значит ли это, что, выпив крещенской воды, мы можем не ходить больше на исповедь?
Да нет, это, понимаете, опять мы вычитываем часто не те смыслы, которые заключены, потому что ведь любой текст существует в контексте. Этот текст нельзя исключать из текстов всей церкви, из текстов Священного Писания, из всего контекста нашей жизни, из традиции, из учения и так далее. Когда мы так по фразам будем проглатывать тексты, то, это источник всех ересей, кстати говоря, фрагментарность такая . Вот мы склонны фрагментировать смыслы, а смысл только один, что принятие воды возбуждает в нас благоговение, а это благоговение, оно способствует тому, что приходит благодать, и благодать Божия избавляет нас от греха, то есть это есть некое условие покаяния и расставания с грехами. А не магия, которую мы приняли в воду такую, все, от грехов мы, избавились.
То есть дело не в воде, а в том чувстве, с которым мы ее пьем?
Конечно, да, конечно. Ну и вода, конечно, имеет значение, потому что мы рассматриваем и материальную сторону этого процесса. Вода структурируется иначе, а стало быть, принимая воду, мы меняем вообще всю воду, которая у нас содержится в теле. А значит, тем самым мы оздоровляем тело, если хотите.
Отец Владимир, а что случается с водой, которая освящается? Ясно, что Дух Божий наполняет все. Мы говорим: везде сый и вся исполняй. Значит ли, что в святой воде его больше, чем в несвятой?
Понимаете, Дух дышит где хочет. Поэтому мы сейчас, применяя, такие количественные меры, я говорю, опять мы пользуемся неким мировоззрением, которое мы получили. Это мировоззрение нового времени, потому что новое время началось с таблицы меры весов. Поэтому мы все хотим измерить. И в том числе, измерительного прибора никак не придумаем, каким можно, мерить дух. А дух не мерою дается. И уходит куда, тоже не знаем, и приходит тоже не знаем, когда приходит и как приходит. Потому что мы все время думаем, что мы находимся под таким полицейским надзором и наказанием, что дух придет в грозе и буре, и деревья повалят у нас, волосы выпадут, еще что-то такое, наступят какие-то болезни. Нет, дух приходит в тихом веянии ветра. Образ прихода Духа. И поэтому он везде пребывает, но он сам знает, где ему пребывать. Но мы почему-то хотим все время некоторым образом, не то чтобы измерять даже, а управлять. Управлять этими процессами, этими реакциями. Но как это следует из сказки Пушкина, а он эту притчу недаром создал, потому что это был очень глубокий человек, но это же в народе это жило. Потому что как бы не получилось, как с той золотой рыбкой, которая хвостиком махнула и исчезла в водах океана. как, опять же, вот как мы относимся к вере? Мы думаем, что вера – это такой одновременный акт. Вот, вот в какую-то минуту я вдруг стал верующим. Да? Вот, ну хорошо, в какую-то минуту перевернулось все в моем видении, я стал верующим. Но что, собственно, произошло? Произошло прорастание. Прорастание некого семени в нас, семени нового человека. Вот если мы не будем за этим семенем ухаживать, не будем его поливать, не будем добавлять какую-то подкормку. А это что такое подкормка? Это чтение Священного Писания, это участие в литургии, молитвы. Вот. Мы все время должны питать это семя, потому что из этого семени душа наша, она восполняется из этого семени, то вера наша не будет укрепляться, она не будет расти. А если она не будет расти, то, соответственно, по нашей вере мы и будем получать именно в той мере, как, прошу прощения, так сказать, за это выражение, против которого я сам протестовал, потому что не меру дает Бог Духа. Но в данном случае я это говорю о мере роста нашего, потому что, ну, растение какое-то, оно всегда остается одним и тем же, даже в семени, даже когда оно проросло маленькое, даже когда оно приносит плоды. Поэтому речь идет только о том, в какой мере мы возросли. Стали мы плодоносить или только, так сказать, прорезались. Вот. Но вера, она все равно остается верой. Но питание ей необходимо. И если она возрастает в меру совершенства, то тогда, знаете, и можно и укротить эти воды, и по ним ходить, и пея с верою, мы можем избавляться и от болезней, и чудеса творить. Но где эта мера возрастания? Кто мы есть?
Когда мы пьем святую воду, что мы приобретаем? Становимся ли мы от этого святыми?
Понимаете, святыми мы становимся в этом росте. Вот. А святость приобретается не питьем воды. Если бы только питьем воды, ну, мы бы все бы уже святыми были бы. Тем более, ну, надо больше просто ее выпить, заготовить ее бочками, ну, и больше пить. Нет, не от этого мы становимся святыми. Святая вода – это только меняет, так сказать, условия этого созревания. А это должны мы внутри меняться. Потому что вот эти изменения внутренние, они ведут нас по этой дороге. По дороге к святости. Ведь посмотрите, жизнь святых, чем она была наполнена? Она была наполнена добродетельными делами, она была наполнена подвигами аскетическими, воздержанием. Вот. Ну и святую воду тоже пили. Святую воду там с сухариками. Они питали свое тело, они обновляли и свою плоть, и душу питали. Ну, я таких святых не знаю, которые только от питья святой воды сделались святыми. Это опыт церкви. Это надо просто осмыслить и поставить на свое место. И на этом месте оно будет нам служить. И вода святая, она будет нам свято служить. Но от правильного отношения. Потому что есть крайности, о которых говорят святые, как о неких негативных проявлениях. То есть крайности от дьявола, буквально так говорили. Крайности от дьявола. А в чем крайнее отношение? В том, что или это надо выбросить, это вообще не нужно, ну или это надо поставить на такое место, при котором все этой святой водой исполняется и приобретается святость. И то, и другое неправильно. То, и другое – это мысли, далекие от истинного положения.
Принято кропить святой водой свое жилище, а для чего мы это делаем?
Ну, вот, знаете, я вам просто приведу примеры из своей священнической практики. Меня позвала одна женщина осветить ей квартиру. Ну, предупредила меня, что вообще вот часто кто-то начинает ее там душить. Подушку ей накладывает на рот и нос или душить ее начинает. Ну, понимаете, я немножко, так сказать, скептик, как все мы, да. Я пришел освещать ей квартиру. И что вы думаете, когда я начал чин освящения, я явно почувствовал, что кто-то меня схватил за горло. И я, ну, так обычно у меня голос свободно льется, а я стал как-то сипеть, хрипеть, даже вот с трудом стал служить. Чем дальше я углублялся, в какой-то момент это еще сильнее, так сказать, становилось это давление. В какой-то момент я чувствую, что я стал преодолевать это. Вот. Ну, до конца я исполнил этот чин, ушел, и через какое-то время она мне позвонила. Прошло там больше суток. Она сказала: вы знаете, отец Владимир, все исчезло. Вот меня перестал кто-то там душить. А уж кто там душил, это другой вопрос. Был еще такой случай. Значит, приехал молодой человек и сказал, что я прошу вас осветить квартиру, знаете, ну вот моя мама, у нее там мозг плохо питается, это выяснило медицинское обследование, и от этого ей все время что-то такое чудится там, по углам там, везде где-то. Я говорю, ну давайте поедем, попробуем, мы проверим, если ей что-то чудится, то, значит, наши действия, они ничего не дадут. Но если не чудится, что-то она такое видит, то мы это, значит, поймем тогда из наших действий. В общем, приехали мы туда на место. Я предварительно с ней переговорил. Значит, жила она на Ленинском проспекте. Всю жизнь она проработала в Институте марксизма-ленинизма и занималась исключительно Лениным. Звали ее Велена. Владимир Ильич Ленин, если вот так расшифровать. Ну, значит, совершили мы чин освещение квартиры. И я ее спрашиваю, говорю, ну вот там вот вы говорили, что в углу, там вот с красными глазами, вот с хвостом-то сидел в углу, он сейчас сидит или нет? Да, конечно, вот, ой, ой, а тут нету, а вот, ой, здесь тоже, а и тут тоже нету. Ну, понимаете, вот если она это видела, то, значит, как-то у нее было какое-то зрение, только весь вопрос в том, каково это качество зрения, и почему у нее это зрение появилось, и так далее. Но, во всяком случае, она отрицала уже то, что по углам сидели там с красными глазами, с хвостами там и еще кто-то.
Отец Владимир, если демоны так боятся крещенской воды, то, может быть, нет смысла никакого отчитывать бесноватых с помощью специальных чинов экзорцизма, а просто давать им пить святую воду, и просто бесы все убегут.
А вы знаете, что при акте экзорцизма вообще его, их кропят святой водой? Их кропят тоже, людей этих кропят. Вот, и вообще вода, конечно, действует на них, там, иногда, может, не изгоняет, но я сам был свидетелем того, как вот корчилась одна бесноватая молодая женщина, как она корчилась, когда она погружалась в святой источник. Но это было что-то такое вообще выходящее из ряда вон. То есть я таких вот диких криков даже в животном мире не слышал, такого рычания и всего прочего. Так что мы тут имеем дело с таким загадочным феноменом. Но воды просто недостаточно, потому что вообще ведь освященная вода, она освящена-то словом молитвы. И вот, кстати говоря, когда эта девушка начала окунаться в источники, она попросила, ей благословил старец погружаться 40 раз. Вот. И когда она погружалась, каждый раз все она кричала, кричала, все перепугались просто. Я говорю, ну что ж мы так испугались? Я говорю, давайте помолимся. И когда мы начали петь молитвы, то явно ослабли ее крики. Даже в какой-то момент, она потом рассказывала, в какой-то момент демон чуть не выскочил. Вот. Но не получилось до конца. И на утро я увидел ее в храме, и вот когда она приближалась к иконам для того, чтобы их поцеловать, она рычала и кричала, но страшно кричала. Это был такой вот крик, демонский крик.
Отец Владимир, известно, что людям по каким-то причинам, отлученным от причастия, благословляется принимать крещенскую воду вместе с антидором или просфорой. Как вы думаете, насколько это может заменить причащение святых христовых тайн?
Да ни насколько. Этому замены нет. Это, ну, как бы благочестивый обычай, и он и равен, так сказать, этому благочестивому обычаю. Он не заменяет, это некое утешение человеку, отлученному от причастия. Это утешение, как бы некая награда за то, что он присутствовал на богослужении, что он вот здесь молился. Это утешение и некая надежда, которая ему подается. Вот, заменить это ничем нельзя.
Во время чина освящения очень много воды выливается на пол, люди ее топчут, она смешивается с грязью. Не является ли это каким-то оскорблением для Бога?
Конечно, не является. Вот я говорю опять, наше благочестие, оно должно как бы правильно распределяться. Ведь вот мы так боимся пролить каплю этой воды, когда там потребляем ее дома, мы боимся того, чтобы ее где-то рядом поставить с чем-то, что-то. А с другой стороны, мы ее топчем. Надо же понимать, что это вода. Наше отношение такое, что и наступить на нее нельзя, это идолопоклонническое отношение. Мы не должны этого делать, потому что это развивает у нас неправильные отношения. И ведь вот, ну, в конце концов, мы ходим, скотина ходит ногами, так, извиняюсь, гадит на эту воду. Мы освещаем скотину, да, ходим там по хлевам, освещаем ее. Но, знаете, как говорится, Бог поругаем не бывает. И святыня оскверненной тоже не бывает. Даже если мы ее хотим намеренно там поругать, нет такого. Не может быть. Она только освещает.
Благодарю вас, отец Владимир. Тема, конечно, очень сложная и неисчерпаемая. Надеюсь, что мы ответили на некоторые вопросы, которые возникали не только у меня, но и у наших радиослушателей. Думаю, что если наши братья и сестры у радиоприемников захотят что-нибудь спросить, они напишут нам или позвонят в прямой эфир. Я напоминаю, что в студии «Радио Радонеж» был священник Владимир Соколов и редактор Илья Сергеев.
Ну, я хочу на прощание все-таки сказать о том, что в церкви существует еще иерархия ценностей. И поэтому мы должны понимать эту иерархию ценностей. Потому что если мы нарушаем эту иерархию ценностей, то мы поступаем неблагочестиво. И вот нужно понимать, какое место в этой иерархии святынь занимает святая вода. Потому что, ну, если мы будем идолопоклонически к этому относиться, то ее нельзя просто даже на пол поставить, не то что там топтать. Вот. Если мы будем относиться к ней как, ну, к обычной воде, там, и вообще к чему-то тому, ну, не только мы будем топтать ее, но можно, так сказать, ее там в туалет выливать, не знаю, еще куда-то там, чего-то еще ей делать. Потому что правильное отношение, оно всегда царское. А царское в чем заключено? А в том, чтобы не уклониться ни налево, ни направо, а идти путем царским. Вот это налево и направо — это как раз неправильное отношение. Это крайности. Вот в этих крайностях заключено как раз и поругание.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!